эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Мать похищенного Параламова встретилась с замначальника крымского ФСБ. Последнее слово Ильми Умерова в суде. Крым – это Украина. В Кремле отреагировали на видео с американским актером Морганом Фрименом. Далее подробно. Мать крымчанина Рената Параламова, который ранее сообщил о похищении и пытках, Пакизе Параламова вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым 20 сентября посетили Крымское управление ФСБ России, где встретились с заместителем начальника управления. Об этом Крымреалии рассказал адвокат Параламова Эмиль Курбединов. Мать похищенного, по словам адвоката, высказала заместителю начальника ФСБ все, что она думает о похищении и применении пыток к своему сыну. Сотрудник ФСБ, по словам Курбединова, на это отметил, что не располагает фактами, которые бы указывали на нарушения со стороны силовиков. Адвокат также отметил, что защита готова добиваться расследования этого дела.
Мы, как я говорил, уже соберем видео и изложим весь фактаж, да, что произошло в этот день. И пусть военная прокуратура вынесет мотивированный либо отказ, либо возбуждение уголовного дела. Я боюсь, конечно, что это будет, конечно же, отказ. Вот, либо это дело зависнет.
О том, что Пакизе Параламову мать Рената Параламова вызвали в Крымское управление ФСБ России, стало известно накануне 19 сентября. Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова произошли обыски. После этого люди в масках увезли его в неизвестном направлении, а через сутки он нашелся со следами побоев на автовокзале Симферополя. В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде 20 сентября сторона обвинения запросила 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года для одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. После судебного заседания Ильми Умеров подчеркнул, что не изменил своим убеждениям и не собирается им изменять.
Я не изменил своим убеждениям, не собираюсь им изменять. Я считаю Крым территорией Украины, считаю, что уголовное дело в отношении меня было полностью сфабриковано, а оно так и есть на самом деле. И любой обвинительный приговор мы будем обжаловать сюда в следующей инстанции для того, чтобы накопить материал для международных судов.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, вызвало сильный общественный и международный резонанс. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным. В Кремле слова американского актера Моргана Фримена о войне США с Россией объясняют эмоциональной экзальтацией, присущей творческим людям. Многие творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном состоянии дел, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не воспринимает серьезно заявления актера. Подобные заявления не основываются на реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер, заявил Песков. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Морган Фримен говорит о заговоре России против США для мести, а нынешнюю ситуацию называет войной. Он также выражает уверенность, что Россия совершила кибератаку против США, а президента России Владимира Путина называет бывшим шпионом КГБ. Фримен призывает присоединиться к Комитету по расследованию преступлений России. Сотрудники российской полиции обследовали симферопольские административные здания и торговые центры, где ранее прошли эвакуации из-за сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, сообщает провластный сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского управления МВД России. Проверочные мероприятия к этому часу завершены, сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились. Жизни и здоровью граждан в настоящее время ничто не угрожает. Ведутся поиски сообщивших о минировании, говорится в ведомстве. Информация о минировании ряда зданий в Симферополе стала поступать в среду 20 сентября около 15:00. Первыми силовики эвакуировали людей из здания Крымского городского совета Симферополя. Сотрудники российской полиции и МЧС также были замечены у здания подконтрольного Кремлю парламента Крыма. Однако учреждение продолжило работу в штатном режиме. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 25 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 21. Все пункты админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Совместный проект радио «Свобода» и Первого канала Украинского радио. 4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Ну, приветствую всех. С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Сегодня, кстати, нам 2 года исполняется. На этой неделе, 2 года назад, вышли в эфир первые программы радио «Крым Реалии» с вашим покорным слугой. За это время мы расширили свое вещание, теперь нас можно слушать уже не только утром и вечером, нас теперь можно слушать круглые сутки на частоте 105,9 FM, 105,9 FM на территории практически всего Крыма. А также продолжайте нас слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. 549 кГц это средние волны, 549 АМ. В этой частоте мы с вами утром в 7.35 и в обед в 12.10. Ну и также нас можно не только слушать, нас еще можно смотреть. Вот прямо сейчас это можно делать на нашей странице в Фейсбуке. У «Крым Реалии» есть такая страница. Вот прямо сейчас там идет видеотрансляция нашей программы. Там можно не только смотреть, также можно еще и комментировать. Ну и также можно смотреть на канале YouTube. А читать текстовые материалы «Крым Реалии» для этого существует сайт, одноименный сайт «Крым Реалии» 24 часа в сутки. Ну, в принципе, вводных достаточно. А, еще, значит, мы приглашаем наших радиослушателей также принимать участие в нашей программе и высказывать свои мнения и задавать вопросы гостям наших программ. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Звонки от жителей материков Украины мы принимаем по другому номеру телефона 044 490 2905. Ну, вот, пожалуй, теперь стоит начать.
Тема дня.
В Крыму не наблюдается особого интереса к изучению украинского языка. Это связано с тем, что во время пребывания полуострова в составе Украины этот язык здесь просто насаждался. Это не мои слова, это я цитирую председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, подконтрольных Кремлю, Заура Смирнова. Об этом господин Заур Смирнов заявил 19 сентября 2017 года на пресс-конференции в Симферополе. Так вот, сегодня мы попробуем выяснить, действительно ли нет интереса к украинскому языку на полуострове, почему в аннексированном Крыму игнорируют российский же закон о 3 государственных языках, насколько реально в Крыму получить образование на украинском языке и почему украинский язык, по оценкам правозащитников и общественников, после российской аннексии Крыма де-факто запретили на полуострове. Все это мы обсудим в течение ближайших 22 минут после того, как услышим сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
После аннексии Крыма на полуострове осталась одна украиноязычная школа. Это учебное заведение номер 20 Феодосии. Об этом сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. По ее словам, на украинском языке обучается около 0,1% от всего количества учеников. Чиновница утверждает, что это выбор родителей.
Государственными языками являются русский язык, украинский язык и крымско-татарский, но право выбора языка обучения остается за родителями. Поэтому ни в коем случае никакого-то давления, ни выбора со стороны учителя не происходит. Только родитель вместе с ребенком может определить язык обучения.
Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма лукавят, сообщая о количестве желающих обучаться на украинском языке. Об этом заявил член Крымской правозащитной группы Александр Седов. По его словам, цифра существенно занижена, а люди на оккупированном полуострове боятся требовать соблюдения своих прав.
Желающих там много. И дело не в том, что отсутствуют люди, которые хотят учиться. Дело в том, что целенаправленно сокращается программа по преподаванию на украинском языке. Сокращаются классы, сокращаются школы, сокращаются часы обучения, сокращается количество учителей преподающих, сокращается количество учебников. То есть это целенаправленная программа по уничтожению.
О давлении на украиноязычных жителей Крыма говорит аналитик Центра гражданского просвещения Альменда Олег Охредько. Он сообщил, что на полуострове после аннексии украинский язык приобрел статус языка сопротивления.
Идет формирование гражданина России на украинском языке. На украинском языке вам проведут лекцию
или экскурсию во дворце Ливадии, в котором будут рассказывать о том, что Украина – это проект Австро-Венгрии. То есть это прекрасно, то есть это существует и для отчетов, для формальности существует громадное количество. Но это язык сопротивления. Язык, на котором общаются люди, которые считают себя украинцами. И существует ли прессинг? Громадный.
Крым превратился в закрытую серую зону и для украинских СМИ. До оккупации на территории полуострова работало 1300 средств массовой информации. Это газеты, журналы, интернет-издания, радио и телевидение. После российской аннексии полуострова началось выдавливание СМИ посредством уголовных дел, давления, захвата редакций и угроз, говорит руководитель информационного агентства «Крымские новости» Гаяна Юксель.
Оккупант, зайдя на территорию полуострова, взял под контроль все средства массовой информации, а национальные крымско-татарские в первую очередь. И были созданы все условия для того, чтобы эти средства массовой информации полуостров покинули.
11 из крымских СМИ продолжили свою работу на материковой части Украины. Международное сообщество неоднократно призывало Россию прекратить давление на украинцев и крымских татар, живущих на полуострове, а также обеспечить им доступ к образованию на родном языке. В частности, 19 апреля этого года Международный суд ООН обязал Россию разрешить обучение на полуострове на украинском языке.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем ситуацию с украинским языком на полуострове. Делать это мы будем с Леонидом Кузьминым, активистом Украинского культурного центра в Крыму. И, наверное, экс-руководителем, да, Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид, да, где, да. Где вы сейчас? Вы в Крыму, на материке где?
Да, я на материке, на материковой части Украины, скажем, географически в восточной ее части.
Понятно. Леонид, такой вопрос. Значит, господин Заур Смирнов, небезызвестный вам, да, человек, который работает в подконтрольном правительстве России, в крымском правительстве, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, 19 сентября 2017 года сделал достаточно много громких заявлений на пресс-конференции. Например, что сказал, что ни крымские власти, ни учреждения образования не повлияли на спад интереса к изучению украинского языка. Здесь абсолютно нет никаких действий со стороны власти, учреждений, образования. Есть естественный процесс, когда украинскому языку в Крыму придется начинать с нуля, сказал Смирнов. В то же время он предположил, что интерес к украинскому языку среди крымчан все же появится, но в будущем, так как в Крыму проживает украинская диаспора. Это по словам Смирнова. Ваша оценка вообще состояния дел с украинским языком на полуострове – это искусственный процесс или естественный? То, что закрывает, закрылось большее количество школ с преподаванием на украинском языке.
Конечно же, это искусственные примеры. И даже если взять 14 ситуацию с бывшей украинской гимназией в Симферополе, которую они переименовали в академическую гимназию, да, и под каким давлением директор этой гимназии был вынужден уйти со своего поста и выехать даже с Крыма. То есть, ну, о каких естественных процессах можно говорить. А в прошлом году мы занимались определенным мониторингом изучения языка в Крыму. То есть, и какие-то цифры там можно говорить, вот по Симферополю, по Ялте, например, это реальные цифры.
Вы писали информационные запросы, насколько я помню, публиковали их на своей странице в Фейсбуке, ответы на эти запросы.
Да. Ну, и там цифры не веселые, там нет ни одного первого класса, когда... По-моему, в 2015 году был в Феодосии один первый класс на украинском языке обучения. А, вот и все, и больше ничего нет. А другой вопрос о том, что российское законодательство, которое действует сегодня в Крыму, позволяет открытие национальных классов от 8 человек. То есть, ну, 8 человек, например, в районах компактного проживания крымских татар и украинцев, а так как на моей практике в таких районах Украины, крымские татары в украинских классах составляют половину, я думаю, что 8 человек для украинского класса нашлось бы.
Угу. Хорошо, то есть, если, может быть, у вас факты, когда родители писали такие заявления о том, чтобы их детям организовали обучение на украинском языке, но администрация школы просто-напросто или игнорировала, или отказывала?
Я знаю, мне говорили одну такой факт, это было еще, если не ошибаюсь, в 2015 году, о том, что и администрация школы одного из поселков игнорировала этот факт, пока родители не собрались и познакомились все вместе, что они писали такие заявления, и заставили фактически, придя к директору все вместе, открыть этот класс. А в той школе, где я работал, в Симферополе, это было стандартно, не с крымско-татарскими классами. Понятно, что этот вопрос находится на контроле, как и у Аксенова, и в российском правительстве, в украинском правительстве, в мире. То есть здесь немножко проще, и эти классы открываются при наличии там больше там 10 человек, условно скажем. Но тоже опять есть там проблемы, точно такие же о том, что нет заявлений на обучение на крымско-татарском языке.
Леонид, ну смотрите, я слушаю, продолжайте.
И плюс еще не в каждой школе есть преподаватели, которые способны вести все предметы на крымско-татарском языке.
Но сегодня тема нашей программы именно обучение на украинском языке. Я понимаю, что это связано во многом, да, и обучением на языке крымских татар, коренного народа Крыма, поскольку нарушаются права не только крымских украинцев, но также нарушаются и права крымских татар. Кстати, вот эти самые крымские чиновники, например, господин Александр Рудяков, наверняка знаете такого, да, он теперь заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, сказал, что на этой же пресс-конференции, что в Республике Крым Конституцию установлено 3 государственных языка, русский, украинский и крымско-татарский, однако крымчане не обязан знать все 3 языка, достаточно лишь одного из них. Я всегда очень напрягаюсь, это прямая цитата, когда слышу фразу о том, что крымчанин должен знать все 3 государственных языка, житель Швейцарии не должен знать свои 4 государственных языка, житель Южной Африки не должен знать 20 или 30 государственных языков. Он должен знать один, который позволит ему общаться с государством по его выбору и по его желанию. И точка, сказал Рудяков. Между тем он не уточнил, сможет ли человек, владеющий, например, только крымско-татарским языком, полностью общаться с госслужащими и получать информацию на одном из государственных языков. Возможно ли на сегодняшний день жить в Крыму и владея только одним из государственных языков, вот с российской точки зрения, да, Республики Крым, например, крымско-татарским и украинским, получать, общаться с органами власти, которые, вот с органами в российской власти, которые сейчас контролируют полуостров?
На нашей практике мы делали такой эксперимент, посылали один из запросов в Симферопольскую администрацию городскую на украинском языке, но они на это не ответили.
Вообще не ответили? Да, даже на русском языке не ответили?
На русском они очень часто игнорировали, приходить уже требовать от них, а на украинском они полностью сказали, что не получали даже такого обращения.
Угу. Понятно, спасибо. Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня в центре нашего внимания ситуация с обучением на украинском языке на территории аннексированного полуострова. Далее будем говорить с Ольгой Тимошенко, директором школы 309 в Киеве и бывшим директором украинской школы в Евпаторе. Ольга, здравствуйте.
Доброго дня.
Пані Ольго, ну от дивіться, значить, Заур Смірнов, якщо знаєте таку людину, він говорить про насадження української мови на території півострова. А як ви думаєте, от було таке насадження чи не було його?
Ой, справа в тому, що коли були створені ті славнозвісних 7 українських шкіл на весь Крим, то ставлення суспільства і влади до нього було таке, до цього явища. Знаєте, ну, поставимо галочку, відкриємо, хай там чудять що-небудь. От, але загалом в суспільстві ставлення було таке, знаєте, дуже... Як же це сказати правильне слово? Поблажливе, отаке слово, поблажливе. Знаєте, от у мене школа була, в якій було 500 учнів. З них це була школа з двома мовами навчання, з українською і російською. Тобто з 2003 року завдяки невтомній праці нам вдалося на кожній паралелі відкрити український клас. От і вчилися там діти українців, переконаних в тому, що дітям треба здобувати освіту українською мовою. Але таке цих дітей було, знаєте, чому мало? Тому що школу віддавали під українську завжди найнепрестижнішу. З найслабшим контингентом, з найслабшою матеріальною базою.
Пані Ольга, але українська гімназія, да, в Сімферополі була, здається, все ж таки, вона розташована в найкращому будинку, да, там були басейни, була така дуже престижна школа.
Так, так, це була дуже красива школа, і вона користувалася величезною популярністю. Я не знаю, навіть батьки йшли тому, чи вони були переконані, що їм треба навчання української мови, чи тому, що просто їм хотілося навчатися в такому класному, престижному навчальному закладі.
Пані Ольга, я зараз зацитую ще пана Заура Смірнова, який зараз головує в Державному комітеті по справах міжнаціональних стосунків та депортованих граждан Республіки Крим, який підконтрольний Росії. Цитат мови оригіналу. Говоря об украинском языке, мы понимаем причину спада его изучения. Многие наши оппоненты говорят, слава богу, а слава богу, здесь их в Крыму практически не осталось, это он про оппонентов, это в основном трансляции за рубежа, о якобы существующих притеснениях языка. Это абсолютная ложь и провокация. Мы с вами понимаем, почему упал интерес. Да потому что до этого язык просто насаждался. Тут є інше питання, навіть не про те, що ти насаджувалася там українська мова чи не насаджувалася. Як ви думаєте, в тій ситуації, яка є зараз, чи будуть заявки від батьків для того, щоб їхні діти вивчали українську мову на території Криму? Ну, вони кажуть, що от Заур Смірнов каже, що нема таких заявок від батьків.
А немає ніякого сенсу писати ці заяви. Справа в тому, що українську мову вивчають по 9 клас, в 10-му, в 11-му. Ні за яких умов можливості вивчати українську мову немає, їх просто немає в навчальному плані. То який сенс вивчати по 9 клас, якщо все одно ти, в тебе немає сенсу вивчати.
А якщо вивчати українську мову і предмети українською мовою, да, а потім вже вступати до українських, готуватися до вступу до українських вишів. Ну, наприклад, така логіка. Може спрацювати чи ні для батьків, дітей, які от там...
Але мій досвід говорить про те, що зараз діти, які навчаються в Києві, в інших містах України, за екстернатною формою, тобто вони закінчують наші навчальні заклади за екстернатною, тобто заочною такою формою, але вони приховують це від кримських шкіл, директорів, від усіх, від сусідів, від знайомих, щоб, не дай Бог, про це ніхто не дізнався. Тобто це все робиться таємно.
Тобто ви думаєте, що і не подають ці заяви, да, на вивчення української мови чи на навчання української мови через те, що просто побоюються?
Звичайно, вони просто бояться. Їм легше приїхати до Києва якось тут втіхаря вивчити своїх дітей. Діти вступають у виші наші, чудово вступають і складають іспити. І я вам хочу сказати, що насправді репетиторство українське в Криму процвітає. Всі колишні вчителі української мови, які їх змусили перекваліфікуватися на вчителів російської мови, і вони там змушені в школах викладати російську мову, вони всі мають репетиторство і готують дітей до вступу до складання ЗНО в Україні. Угу. Таких дітей дуже багато.
Дякую, пані Ольго. Ольга Тимошенко, директор школи 309 в Києві, а колишній директор української школи в Євпаторії, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо нашу програму. Ви слушаєте Радіо Крим Реалі. Напомню, що ми віщаємо на Крим на частоті 105,9 FM круглосуточно, а також на середніх волнах на частоті 549 кГц утром 7.35 и днем в 12.10 с понедельника по пятницу, а на 105.9 FM, а также на сайте круглосуточное. Дальше продолжаем нашу беседу с Ольгой Скрипник. Мы пытаемся к ней дозвониться, да, руководителем Крымской правозащитной группы. Потому что на самом деле ведь можно говорить также о нарушении прав человека, потому что уменьшение количества вот учеников, которые обучаются на украинском языке, является ли это нарушением прав человека? Является ли это нарушением нарушением прав крымчан, которые стали жить на территории оккупированного и аннексированного украинского полуострова. Ответ на этот вопрос мы будем стараться сейчас найти. Кстати, значит, количество часов есть, но вот есть еще и, понятно, такие же проблемы, как у украинского языка, также есть у крымско-татарского языка. Количество часов крымско-татарского языка в образовательных учреждениях Крыма на данный момент меньше, чем было при Украине. Однако у этого есть объективные причины, не имеющие никакого отношения к политике. Опять-таки, это не мои слова, это слова Заура Смирнова, председателя подконтрольного Москве Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. Ну, вот так вот. То есть, есть как бы три государственных языка, согласно этой Конституции Российской Республики Крым, а в реалиях есть любимая дочка, получается, русский язык, а обучение на украинском языке практически нет, а на крымско-татарском сокращается. Так вот, является ли уменьшение количества учеников, которые обучаются на крымском языке, и закрытие классов нарушением прав человека, и какая за это может быть ответственность? Этот вопрос я адресую Ольге Скрипник, руководителю Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Жду ответ на этот вопрос, да, вот.
Если говорить о международных нормах, которые в очередной раз нарушает Российская Федерация, то минимум тут два базовых документа. Первое – это Европейская конвенция о правах человека, где четко записано запрет на любую дискриминацию по этническому или другому признаку. И это вопрос индивидуальных жалоб. То есть люди могут обращаться в Европейский суд с индивидуальными жалобами на то, что стали жертвами дискриминации. В данном случае, если мы говорим о Европейском суде по правам человека, то по индивидуальным жалобам это моральный и материальный ущерб, да, то есть вплоть до того, что нужно запрашивать, чтобы Российская Федерация в будущем компенсировала этот ущерб. Но нужно понимать, что на фоне этого также еще в Европейский суд обращаются по более, скажем так, тяжким нарушениям прав человека, пытки, незаконное лишение свободы, и таких жалоб все больше и больше. И, конечно, Европейский суд будет рассматривать сначала эти жалобы. Поэтому такое решение по дискриминации, скорее всего, человек получит через несколько лет. Второе, и довольно известное сейчас, да, на слуху, скажем так, разбирательство по поводу дискриминации, это иск Украины против Российской Федерации за то, что Россия в Крыму не исполняет Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Именно по этой как раз конвенции мы, как Крымская правозащитная группа, собрали довольно много фактов и передали с помощью нашего украинского омбудсмана в суд доказательства дискриминации именно в сфере украинского языка, конкретные цифры и конкретные примеры. И, в принципе, можем иметь некое уже промежуточное решение, которое было в апреле, и суд сказал и обязал Российскую Федерацию обеспечить доступ к украинскому языку в Крыму. То есть они нашли достаточно фактов, чтобы говорить об этой дискриминации в сфере украинского образования. Это вот те два базовых документа, которые нарушены в России.
Россия. Понятно. Спасибо. Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». У нас просто заканчивается уже наше время в эфире. А я еще хочу услышать Андрея Щекуна, директора украинского державного предприятия «Національна газета» на журнальном видавництво. Андрію, вітаю.
Доброго дня.
Андрію, що треба робити кримським українцям для того, щоб отримувати право своє на навчання на території анексованого зараз Криму, Росію, українською мовою? І чи це реально?
Ну, дуже важко щось зробити в таких умовах і, в принципі, тому, що відбувається в Автономній Республіці Крим сьогодні. Практично, я думаю, що неможливо. Єдине питання – це сміливців. Сміливців, які захотять проявити свою громадську позицію і будуть біля себе збирати організаційні такі батьків і писати заяви щодо права на навчання українською мовою. Але на прикладі вже практично 4 рік окупації показує і демонструє нам факт, що йде в бік зменшення класів з української мови навчання. Наприклад, на базовій школі гімназії українській в місті Сімферополі вже протягом 2 років не набирається навіть в перший клас з української мови навчання.
Ну і люди кажуть, да, що от і в нас тут думка прозвучала в студії, що нема сенсу, да, навчатися українською мовою, оскільки таке навчання відбувається тільки до 9 класу, а знову ж таки потім доведеться навчатися російською мовою. То виходить, що просто Росія вичавлює, да, видавлює українську мову з території анексованого Криму.
Що казати, говорити про сенс, чи є, чи нема. Сенс завжди є, тому що якщо діти і батьки думають про те, що дитина в перспективі, ну нехай вона вчиться там вже в окупаційному режимі в школі, але якщо вона хоче отримати вищу освіту, законну вищу освіту, і потім перейти вчитися у вищих навчальних закладах, а механізм вже відпрацьований на території материкової України, то є сенс і вчитися там українською мовою і вимагати це.
Зрозуміло. Дякую. Тобто є сенс все ж таки навчатися українською мовою і вимагати такого навчання навіть на території анексованого Криму. Дякую. Андрій Щекун, директор Українського державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво». Я, Олександр Янковський, провел эту программу на частоте 105.9 FM. Слушайте нас круглосуточно. Радио Крым Реалия. Не прощаемся.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Коротко о главном. Президент Украины призвал к усилению международного режима деоккупации Крыма. ЕС готов добиваться правовых изменений по Северному потоку 2. Землетрясение магнитуды 6,5 баллов произошло в Тихом океане. Далее подробно. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены ООН усилить международный режим деоккупации Крыма. С таким призывом он выступил 20 сентября на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Также Порошенко рассказал о преследовании активистов в аннексированном Крыму.
Окупований Крим, відповідно до правозахисників, уже перетворився на територію репресій. Хто наважиться не погодитися з Кремлем, ризикує своєю свободою і навіть життям. Українці та кримські татари зазнають арештів. Навіть через публікацію в соцмережах, або, як це сталося у випадку кримського фермера Володимира Балуха у грудні 2016 року, просто за вивішування України.
Президент Украины уточнил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются украинский режиссер крымчанин Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко. ЕС будет добиваться правовых изменений во избежание споров относительно нового газопровода «Северный поток-2», продвигаемого Россией, утверждает еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете. По его словам, изменения могут быть введены до конца 2018 года. 20 сентября во время выступления на неформальном саммите ЕС в Таллине Каньете сообщил журналистам, что исполнительный офис Содружества ждет поддержки стран-членов для введения переговоров с Россией по вопросу трубопровода «Северный поток-2». Ряд лидеров ЕС, а также Киев выступает против такого проекта, считая, что он создаст дополнительные рычаги давления со стороны Москвы. Его лоббируют Россия и некоторые европейские, в частности, немецкие компании. Проект «Северный поток-2» должен поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Словакию. Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в Тихом океане у берегов республики Вануату. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на геологическую службу США. По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения был в 414 километрах на юг от города Луганвилл. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 22 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 21 тепла. Все пункты админпропуска с Крымом работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гевко, услышимся через полчаса.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и в ближайшие несколько минут я не собираюсь покидать этой студии, потому и буду вместе с вами на частоте 105.9 FM, а вообще радио Крым Реали с вами на этой частоте круглосуточно, практически на территории всего Крыма, 105.9 FM, а на частоте 549 кГц можете слушать, это на средних волнах, можете слушать радио Крым Реали каждое утро в 7.35 и днем в 12.00. 12.10, а на частоте 549, на частоте 105.9 FM круглосуточно. Так же, как это, впрочем, можно делать и на сайте Крым Реали. Также круглосуточно доступен сайт к вашим услугам, сайт Крым Реали. Также мы с вами в социальных сетях, например, в Фейсбуке прямо сейчас идет трансляция нашей программы. Задавайте ваши вопросы, высказывайте свои мнения. А мне действительно вас очень было бы интересно сегодня услышать, если не в Фейсбуке, если не в видеотрансляции на Ютубе, то, по крайней мере, по телефону. Потому что сегодня мы будем говорить про пробки в Симферополе. Не про пробки, вот там, электрические, или которыми шампанское закрывают, а про дорожные пробки, про дорожные заторы. Вот про них сегодня будем говорить, и мне хотелось бы услышать вашу версию, почему это происходит. А может быть, вы сейчас находитесь в такой пробке и нам позвоните. Значит, крымская столица, Симферополь, в последние 3 года задыхается от автомобильных пробок. Зачастую, чтобы проехать 2 километра в городе, на это приходится тратить час, а то и больше времени. Как подконтрольные России власти крымской столицы предлагают решить проблему парализованного от количества транспорта города? Возможно ли адаптировать город с узкими улицами, сложным рельефом к большому количеству транспорта? Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут с гостями в студии, а также с нашими экспертами после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За 3 последних года количество автомобилей на дорогах Симферополя значительно увеличилось, говорят местные водители. В результате они постоянно стоят в пробках и жалуются. Некоторые уверены, что даже знают причину.
Организация движения. Там перекрыли, тут закрыли. Получается, что и затруднения. Ну и водители сами лезут как попало.
Просто неорганизованное движение. Это прежде всего. А второе, допустим, я постоянно ездил, живу за городом в Донском. Постоянно ездил и с утра ловлю пробку, начиная с трудового, из-за того, что просто городские власти не смогли расширить, они сделали, объяснить, бутылку.
Другие убеждены, что тянучки в городе из-за увеличения количества автомобилей на дорогах Симферополя и предполагают, что строительство новых развязок могло бы решить ситуацию.
Город-то не расширяется, а машин все больше и больше. Ну, как Москва решает? Расширяет территорию, строит новые переходы транспортные, развязки. Но у нас на это пока денег нет.
Новые светофоры помогут освободить водителей из плена пробок. Об этом заявил подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов. По его мнению, в этом залог успеха борьбы с тянучками.
В этом году, в том числе по рекомендации ГИБДД, мы будем устанавливать 4 новых светофорных объекта. Это, например, набивший всем оскомину перекресток улиц Шмидта и Воровского. Это перекресток улиц Севастопольской и Караденис, где невозможно выехать. Перекресток Насимашка и Гагарина. Мы бы хотели и больше. Хотели бы оборудовать светофоры системой удаленного доступа, однако это требует больших затрат.
Кроме того, на нескольких улицах города организуют одностороннее движение. Также обещают информировать водителей о графике ремонта дорог. Для этого установят информационные стенды. Поскольку сейчас водители узнают о работах, когда уже стоят в пробках, говорят местные активисты. И добавляют, что для решения дорожной проблемы в Симферополе нужен системный подход и улучшение транспортной инфраструктуры в целом.
Крым в центре внимания.
А Крым в центре нашего внимания практически всегда. Сегодня говорим о ситуации, о дорожной ситуации в Симферополе, которая ухудшилась за последние 3 года. Можно по-разному относиться к событиям, которые произошли на территории украинского полуострова Крым за эти 3 года, но однозначно то, что все отмечают, что стало гораздо труднее передвигаться по городу Симферополю. Да? В первую очередь не только на автомобиле, но также и на общественном транспорте. Например, постоянно об этом пишут крымские медиа, постоянно об этом можно прочитать в социальных сетях, о том, что практически ежедневно люди вынуждены стоять в очередях, например, на маршрутку в таких районах, как Балаклавская или других отдаленных районах по 25-30 минут. То есть это только чтобы подождать маршрутку. Потом, чтобы доехать, еще тоже необходимо там полчаса или час. Это при том, что раньше, да, вот это расстояние, оно преодолевалось, там все расстояние преодолевалось за полчаса вместе с ожиданием. Что же такое происходит с Симферополем? Почему же так происходит? Мы, кстати, перед программой отправили информационный запрос в Департамент городского хозяйства Симферополя, однако на данный момент ответ так и нам не удалось получить, не получили, да, ответ. Но нам удалось опросить некоторых известных симферопольцев о ситуации, которая сложилась. Вот что нам рассказал, например, пресс-секретарь председателя городского совета, небезызвестного крымчанам господина Агеева, теперь он председатель городского совета Симферополя подконтрольного Москве, а зовут его пресс-секретаря Эдуард Доля. Итак, слушаем его мнение по поводу пробок в Симферополе.
Мнение.
Городские власти заказывали отработку схем автотранспортного движения. У Симферополя есть болезнь давняя. Узкие улицы и низкая пропускная способность изначально у этих улиц. Количество автотранспорта выросло кратно, да, по сравнению с тем, что было. Это как бы одна сторона. Другая сторона, Симферополь пока продолжает оставаться транзитным городом в том плане, что значительная часть грузового транспорта, следующая, например, в сторону Севастополя или в сторону Ялты, или из Севастополя, по большому счету, в любую сторону, да, Крыма, вынуждены двигаться через город. Ну, вот сейчас будет в следующем году достроена объездная дорога полноценная на Севастополь, это во многом разгрузит. Потом планируется строить еще одну объездную дорогу на Ялту, чтобы сразу уходил транспорт в сторону перевала, а не шел через город. Это решит проблему. Вот только так, другого объяснения. Ну и, безусловно, огромное количество автотранспорта. То есть там, если учесть, что население в городе по результатам последней переписи 360 тысяч населения, а в городе зарегистрировано, если мне не изменяет память, приводила автоинспекция, приводила как-то данные, чуть ли не под 200 тысяч автомобилей.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня пытаемся разобраться, почему же есть такие большие пробки в Симферополе и возможно ли устранить вот такие дорожные заторы просто строительством объездных дорог или расширением существующих дорог. Говорить будем об этом с Александром Сергиенко, директором аналитической... Нет? У нас нет его на связи. Хорошо, сорвала связь, да. Сейчас мы тогда послушаем еще одно мнение по поводу вот этих пробок на дорогах. Кстати, значит, Алексей Сафронов, это начальник службы автомобильных дорог Республики Крым, подконтрольный Кремлю, подконтрольный Москве, Россия, аннексировавший украинский полуостров Крым. Господин Сафронов говорит о том, что вот эти пробки на дорогах никуда не исчезнут в ближайший год-полтора. Слушаем.
Сегодня тяжело там, и пробки стоят. А завтра, когда начнутся работы, будет еще гораздо сложнее, будет сужение, будут перекрытия. Соответственно, мы готовим различные варианты пути объезда, но все равно они не компенсируют того, что будет сделано там в перспективе. И мы обращаемся и будем обращаться к жителям и гостям Крыма и Симферополя, что нужно полтора года будет потерпеть, потому что трудности будут.
Это радио «Крым Реали», а только что вы слушали Алексея Сафронова, начальника службы автомобильных дорог Крыма. Итак, мы продолжаем программу и пытаемся разобраться, что же происходит с пробками на территории полуострова. Мы слушаем Александра, будем говорить сейчас с Александром Сергиенком, директором аналитического центра «Институт города». Александр, приветствую.
Добрый день.
Александр, на ваш взгляд, возможно ли решить проблему пробок в современном городе или в городе, да, ну вот конкретно есть город Симферополь, просто расширением дорог, строительством новых развязок и так далее?
Ну, конечно, невозможно. Это истина, которая вошла на Западе уже в учебники. Улучшение дорожно-транспортной сети только усугубляет ситуацию с пробками.
А почему так происходит? Это как парадокс кажется. Ведь если будут шире дороги, по ним быстрее смогут ездить автомобили, будет удобнее всем.
Ну, это только кажется, что это парадокс, но на Западе, я же говорю, это действительно вошло в учебники, потому что расширение дорог, улучшение их приводит только провоцирует людей пересаживаться на личные автомобили. На Западе эта проблема решается совсем по-другому. Это улучшение самой транспортной системы, через развитие крупногабаритного общественного транспорта.
То есть, другими словами, необходимо вводить большие авто, выводить большие автобусы и троллейбусы на линию или трамваи?
Конечно, конечно. Которые, эффективность войска, которых намного выше.
Так, мы сейчас, извините, Александр, извините, наши дорогие радиослушатели, мы сейчас попробуем перенабрать Александра Сергенко, директора аналитического центра Института города, у нас что-то со связью. На самом деле, действительно, мы сталкивались вот с такой темой о том, что строительство и вообще расширение дорог, оно есть, присутствует, да, эта тема, строительство дорог, оно просто-напросто провоцирует людей пересаживаться, когда дороги широкие, и ровные, пересаживаться на личный автотранспорт, покупать автомобили, ездить на автомобилях каждый день. И это приводит к еще большему количеству транспорта на дорогах. Но для Симферополя на самом деле есть еще одна большая проблема. Весь Симферополь, который построен в сложной местности, он как бы находится в котловане, вокруг него горы. Так вот, Симферополь, у него вот этот центр, он как такое, знаете, бутылочное горлышко, да, и весь поток практически из одного района в другой, из одной окраины в другой невозможно попасть, если не ехать через Симферополь. Так, есть у нас, да, еще раз. Александр, вы на связи, надеюсь, сейчас будет лучше вас слышно. Давайте продолжим нашу беседу.
Да, да.
Да, по поводу крупногабаритного транспорта, вы на этом остановились, общественного транспорта, как решение этой проблемы.
Общественный транспорт плюс система организации дорожного движения. Если это узкие улицы, то например, в Киеве на Подоле применяется система одностороннего движения. Одна улица в одну сторону, другая в другую сторону. То, что собираются проводить ремонты, ну, это неизбежность. В Киеве, например, сейчас идут массовые масштабные ремонты. Ну, как-то киевляне переживают и даже не очень жалуются, потому что дороги, которые 20 лет не ремонтировались, рано или поздно надо ремонтировать.
Да, это понятно, да. Как-то это надо пережить, поскольку когда происходит ремонт. А, Александр, а скажите, вот на ваш взгляд, то, что вот Симферополь, он город, который планировался, да, еще в начале там 19 века. И, ну, тогда, конечно, никто не мог предположить, что вообще будут автомобили. И вот так получилось, что он построен в таком месте, где вот узкие улицы и весь транспорт фактически, да, идет через центр города. Вот с этим что-то можно сделать или нет?
Это не новость. В Киеве, в Европе множество таких городов. Киев точно так же. Построен так, что весь транспорт идет через центр. И все города большие, Прага, Варшава, Лондон, Париж, все они строились, бог знает когда. Никто из них не планировался на такое количество транспорта. Вот, просто есть более современные методы решения этих проблем. И в больших европейских городах эта проблема вот более или менее приведена в равновесие. Равновесие между личным и общественным транспортом.
Понятно, спасибо. Александр Сергенко, директор аналитического центра Институт города, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Кстати, в Крыму придумали еще один способ, в Симферополе, если говорить более точно, вот каким образом решить проблему пробок. Например, служба принудительной эвакуации Симферополя увеличила количество спецмашин и работает в полную силу. Об этом сообщил руководитель Гортранссервиса Станислав Грецкий. По словам руководителя предприятия, в день на улицах Симферополя эвакуируется 50-60 авто. Сейчас мы работаем в усиленном режиме, поскольку в Симферополе поток транспорта в связи с окончанием летних каникул резко увеличился. В настоящее время в городе постоянно действует 6 эвакуаторов. Летом было 4-5. В то же время мы расширили географию. Раньше большая часть спецмашин отправлялась в центр крымской столицы. Сейчас же автомобили эвакуируются практически по всему городу, включая проспект Победы, железнодорожный вокзал и другие районы, рассказал Грецкий. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня, напомню, обсуждаем пробки в Симферополе, с которыми с новой волной этих пробок столкнулся Симферополь после вот 1 сентября, начала учебного сезона и так далее. Говорить будем об этом с Александром Кавой, экспертом в сфере транспорта, бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины. Александр, приветствую.
Доброе утро.
Александр, ну вот на ваш взгляд, проблема пробок для такого города, как Симферополь. Какой рецепт решения эта проблема имеет?
Ну, нужно сказать, что с пробками сейчас сталкивается не только Симферополь, это проблема для всех крупных городов Украины, и Симферополь здесь абсолютно не является исключением. Как эту проблему можно решить? Ну, в первую очередь, мировой опыт показывает, что эффективное решение проблемы с моторами – это создание хорошей системы наземного городского транспорта. Именно транспорта большой вместимости, а не маршруток. Мы видим, что за последние 12 месяцев в Симферополе появилось 111 новых троллейбусов, в том числе и троллейбусы с автономным кодом, которые могут ездить по тем улицам, где нет контактной сети. И благодаря этому открылось 3 новых троллейбусных маршрута. Также в Симферополе появилось 80 автобусов большой вместимости, которые работают на сжиженном природном газе и обслуживают и городские, и пригородные маршруты. Но просто необходимо этот подвижной состав более эффективно использовать, анализировать потребность горожан в передвижениях по городу, именно на такие маршруты ставить эти автобусы большой вместимости.
Да, Александр, ну смотрите, вы говорите про уже присутствие такое в Симферополе такого транспорта, автобусов и троллейбусов большой вместимости. Но тем не менее, вот сами крымчане, жители Симферополя говорят, что пробки только увеличиваются, да, и доехать, вот знаете, там за 2 километра, то, что раньше можно было проехать там буквально за 5 минут, сейчас люди стоят в пробках 30 минут, а то и час бывает иногда. Почему тогда такого не происходит? Почему этот общественный транспорт он не решает проблему?
Ну, потому что сейчас еще продолжается сезон ремонта дорог, а мы знаем, что в Симферополе дороги ремонтируются очень активно, и из-за ремонта дорог возникают временные заторы. То есть нужно понимать, что такие заторы, они абсолютно временные, и после завершения ремонтных работ движение увеличивается. Если вы посмотрите на Киев в начале сентября этого года, то действительно первые 3 недели Киев стоит гораздо больше, чем это было в прошлом году или в позапрошлом. И это связано не с тем, что что-то ухудшилось, а наоборот, городские власти стали больше внимания уделять автомобильным дорогам. Mm-hmm. Многие дороги ремонтируются, и из-за этого возникли большие заторы. Но к таким заторам нужно относиться с пониманием, поскольку после завершения ремонтных работ, наоборот, горожане будут быстрее перемещаться по городу.
Да,
так что это естественный процесс.
Да, понятно. Но также мы услышали о том, что улучшение дорожной ситуации, но приводит к увеличению заторов, потому что люди начинают больше пользоваться с личными автомобилями. Есть еще один интересный момент, который из Крыма, да, нам пришел. Значит, в Симферополе советуют, значит, в Симферополе признаны самыми дороги в Симферополе признаны самыми убитыми, что называется, в Крыму. Общественники методом голосования составили рейтинг самых убитых дорог в Крыму. Из 788 дорог, нанесенных на карту, были выбраны 10. В голосовании приняли участие более 13 тысяч пользователей. И организаторы отмечают, что голосование проходило очень динамично. В топ успели попасть порядка 50 транспортных артерий. В итоге с самыми популярными, что называется, в кавычках, стали 3 симферопольские дороги и 7 джанкойских. И также в продолжении этого разговора, что улицу Толстого в Симферополе, да, на которой сейчас делают ремонт теплосетей, в следующем году снова перекопают. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по строительству жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым под контролем Москве господин Аксенов. Будут заделаны только те участки, которые раскопали недавно. Сейчас заказана проектная документация. На следующий год на этой улице будет строиться ливневая канализация. Смысла асфальтировать улицу в полном объеме нет. Вот рассказал Валерий Аксенов. Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатные. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы продолжаем нашу программу. Говорим с Александром Кавой, экспертом в сфере транспорта и бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины. Александр, а вот как вы оцениваете ту схему, которая сейчас реализуется по строительству объездных дорог вокруг Симферополя? Вот строительство этих объездных дорог, позволит ли оно уменьшить нагрузку на сами улицы Симферополя?
Да, однозначно. Завершение строительства обхода Симферополя в рамках строительства дороги Таврида от Керчи через Симферополь до Севастополя позволит полностью освободить улицы Симферополя от транзитных автомобилей, поскольку сейчас часть окружной дороги, которая существует, она не может справиться с тем трафиком, который есть. Более того, не все направления обеспечиваются объездом, а в некоторых частях, как мы прекрасно знаем, объездная Симферополя, существующая, она уже давно превратилась в городскую улицу. Новый обход пройдет на удалении от центра города, и, соответственно, любой транзитный трафик, если люди хотят быстрее проехать через Симферополь, будет гораздо удобнее, чем проезд через улицу. А для жителей Симферополя это чревато тем, что они смогут ездить по более свободным улицам и быстрее перемещаться как в общественном транспорте, так и в личных автомобилях.
Понятно. Спасибо. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и экс-замминистра инфраструктуры Украины, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Кстати, ну, в Симферополе, значит, тут пока что не придумали ничего лучшего, как решить эту проблему с дорожными пробками, как дают советы психолога водителям, которые оказались в этих самых дорожных пробках, и, ну, не знаю, там, например, километр и могут ехать в течение получаса. Чем дороже машина, тем самоувереннее и наглее ведет себя водитель. И наоборот, чем проще транспортное средство, тем чаще он пропускает на дороге дорогие авто. Выезжая из дома, учитывайте проблему пробок, советует психолог. Для этого необходимо заранее себя готовить. Если человек не спеша едет в пункт назначения, то будет меньше нервничать. Если же он, решив доехать на работу за 10 минут, везде опаздывает, то можно представить, что он себе нафантазировал. И работу потерял, и начальник на него накричал, и везде не успел. Все это напряжение приводит к эмоциональным взрывам, отметила психолог Войновская в эфире «Радио Спутник» в Крыму. Ну, вот как бы не можем решить проблему, да, поэтому советуем как-то смириться с этой проблемой, традиционный рецепт. Напоминаю, что сегодня в эфире «Радио Крым Реали» мы обсуждаем проблему с пробками, которая появилась в Симферополе в последние 3 года во время российской аннексии украинского полуострова Крым. Говорим далее с Вячеславом Коновалом, экспертом общественной компании «Европатруль». Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав, на ваш взгляд, вот есть универсальный рецепт решения проблем с пробками? Ну, не знаю, например, введение платного въезда на территорию, в центр города, или эвакуация автомобилей, которые там припаркованы неправильно, или еще какой-то, может быть, есть универсальный рецепт борьбы с пробками?
Ну, в наших реалиях тут из того, что вы назвали, это только эвакуация, потому что введение платного въезда или там парковка только по определенным дням, там, условно говоря, если у вас начетную цифру заканчивается номер автомобиля, то в этот день вы можете парковаться, если на нечетную, то не можете. То есть это есть такой метод. На самом деле, ввести платный въезд в центр, что в Киеве, что в Симферополь, это достаточно сложная процедура, поэтому это вряд ли. Более или менее реальные вот такие вот методы, которые доступны, которые можно сделать, это интеллектуальная система управления светофорами. Но тут надо вот именно действительно интеллект включать, чтобы регулировать основной трафик, где пробки, где не пробки, там с помощью светофоров. Это реально. Но для этого надо немножко вложиться. Программное обеспечение там.
Да, но видите, понимаете, сейчас, допустим, Вячеслав, дело в том, что в Симферополе, например, даже запретили вот эти дополнительные секции светофора. Не дополнительные секции, а вот стрелки, которые разрешали до 2014 года в Симферополе поворот направо. И сами водители говорят, что они им помогали там поворачивать направо. Ну, вот как это везде в Украине.
Разгружали
систему. Сейчас это не соответствует якобы России правилам дорожного движения, и поэтому чиновники, которые подконтрольны, понятно, России, да, они демонтируют эти стрелки. А на самом деле вот эти стрелки, они помогают разгружать ситуацию?
Ну, скажем так, 10-15% дополнительного в плюс для разгрузки они дают. Угу. Вот. Не скажу, что это кардинально решает. Вот. Кардинально решает, это надо сделать, как вот в Киеве сейчас пытаются внедрить, никак не могут внедрить, систему магистральных как бы маршрутов перевозок пассажиров общественным транспортом, большим общественным транспортом. То есть в Киеве там 14 или 15 вот таких вот маршрутов, которые через весь город идут, и ну, желательно, чтобы в эту полосу движения общественного транспорта никто посторонний не вклинивался. Вот. Тогда просто за счет вот таких магистральных перевозок основной поток пассажиров, он будет как бы выведен вот, на эти магистральные линии. И всем остальным, то есть маршрутки не будут уже как бы устраивать коллапсы, так сказать. Mm-hmm. У них будет только свой маршрут движения.
Понятно. Спасибо. Вячеслав Коновалов, эксперт общественной компании «Европатруль», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Так пришли к выводу, да, что увеличение дорог, сказали наши эксперты, расширение дорог не приводит к уменьшению пробок, потому что люди начинают больше пользоваться личным транспортом. Также к этому, значит, не всегда приводит и введение, значит, там платной парковки и платного въезда в центр города, и тем более там эвакуатор. Но решение проблемы является интеллектуальная система регулирования транспорта, а также расширение общественного транспорта. Продолжение программы после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Коротко о главном. Адвокат Эльми Умерова уверен, что выиграть политические дела в России невозможно. Кабир Мохамад тяжело болен. Украина просит Турцию не отправлять граждан в оккупированный Крым. Далее подробно. Адвокат одного из лидеров крымско-татарского национального движения Эльми Умерова Марк Фейгин уверен, что выиграть политическое дело в нынешней России невозможно. Такую точку зрения адвокат высказал в комментарии «Крым Реалии» в преддверии вынесения приговора его подзащитному, которое назначено на 27 сентября.
Иллюзий мы никаких не питаем, это будет обвинительный приговор, несмотря на убедительность наших выступлений в прениях сторон, всех защитников. Я думаю, приговоры пишутся не в судах, я для кого не открою секрет. И поэтому демонстративный характер этого приговора остается.
Фейгин подчеркнул, что на этапе досудебного следствия был риск реального уголовного наказания в отношении Умерова. Однако этого удалось избежать благодаря публичной поддержке его подзащитного, уверяет адвокат. В случае вынесения обвинительного приговора Умеров и его защита намерены обжаловать его в международных судах. Украинский гражданин афганского происхождения Кабир Мохамад, которого 11 месяцев удерживали в СИЗО Симферополя, страдает тяжелыми заболеваниями, которые стали следствием перенесенного инсульта. Об этом говорится в результатах медицинского освидетельствования Мохамада, которое 20 сентября получил его адвокат, сообщает Крымская правозащитная группа. Гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохамада отпустили под подписку о невыезде в середине сентября. По информации правозащитников, Кабир Мохамад дважды перенес инсульт и жаловался на резкое ухудшение состояние здоровья во время пребывания в Симферопольском СИЗО. Адвокату Мохамада полгода не удавалось добиться медосмотра подзащитного, и только после обращения в суд мужчину отправили в больницу. Российские власти пытались экстрадировать Кабира Мохамада в Иран, как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. Время проведения экстрадиционной проверки в отношении Мохамада Кабира истекло 13 сентября. Посольство Украины в Турции призвало турецкую сторону предупредить возможное участие ее граждан в международных конференциях, организованных в аннексированном Крыму под контрольными Кремлю властями полуострова. Об этом говорится в сообщении дипучреждения в микроблоге Twitter. Проинформировали турецкую сторону о так называемых международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация РК планирует в ноябре этого года. Обратились с просьбой применить все возможные меры с целью предотвращения участия граждан Турецкой Республики в любых конференциях, организованных в Крыму, пишет посольство. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечная температура воздуха. На данный момент плюс 23 градуса. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 21. Все админпропуски и Керченская переправа работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гивко. Оставайтесь с радио Крым Реалии.
4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», у микрофона Александр Янковский. Напоминаю, что слушать нас можно ежедневно и круглосуточно на частоте 105,9 FM, а также на частоте 549 кГц на средних волнах, но только утром в 7.35 и днем в 12.10. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926, 8 810 06 926, номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и смотрите на прямые трансляции наших программ. Это делать можно прямо сейчас на странице в Фейсбуке, страница «Крым Реалии», или на канале в Ютьюбе. Здесь тоже есть несколько информации. Можно видеть, не только, значит, слушать, но и видеть, что происходит у нас в студии. Ну и читайте сайт. Читайте сайт «Крым Реалии», где постоянно, ежедневно появляется самое интересное и самое точное аналитика и информация о том, что на самом деле происходит на полуострове Крым. Итак, мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству, ну понятно, что российскому правительству, найти 165 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. Но не просто так развитие инфраструктуры, а на развитие инфраструктуры в Крыму и Калининградской области, причем на следующие 3 года. В августе 2017-го Медведев потребовал от министров безусловной реализации этих проектов. По данным Росбизнес-консалтинг, источником средств может стать увеличение сборов с телекоммуникационных операторов, отказ от гуманитарной поддержки Донбасса и, самое главное, то, что затронет всех россиян, повышение акцизов на бензин. Ранее обсуждалась возможность повышения тарифов на электроэнергию из-за затрат на поставки в Крым. И, как, значит, сообщают корреспонденты «Новой газеты», первые результаты борьбы министерств и регионов за оскудевшие ресурсы федерального центра не заставили себя ждать. В списке выгодополучателей может оказаться Министерство транспорта России, которая претендует на существенный транш из распределяемых 165 миллиардов, в основном на строительство и ремонт автомобильных дорог. И 3 субъекта России, социально-экономическое развитие которых сейчас волнует правительство России больше всего. Это Крым, Севастополь и Калининградская область. Ну а ответы мы планируем получить в нашей сегодняшней программе на такие вопросы. Почему в аннексированном Крыму поднимутся цены на бензин, как, впрочем, и в соседней России? Зачем российское руководство поднимает налоги в стране? И откуда Россия возьмет деньги для развития оккупированного полуострова? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут в нашей программе после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Правительство России решило поднять акцизы на топливо. Налог будет расти поэтапно. С 1 января 2018 года он увеличится на 50 копеек, а через полгода еще на 50. Благодаря таким мерам в Кремле рассчитывают пополнить российский бюджет на 55-60 миллиардов рублей. Собранные средства уйдут на строительство трассы Приморское кольцо в Калининградской области и трассы Таврида в аннексированном Крыму, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации.
Эксперты уже посчитали, что повышение акциза даст прибавку в розничной цене 60 копеек на каждом литре. То есть средняя цена на бензин и дизтопливо в следующем году может превысить отметку 40 рублей. Увеличение налога коснется не только тех, кто заправляет автомобили. Повышенная стоимость топлива отразится и на цене на другие товары и услуги. По мнению российского финансового аналитика Алексея Коренева, правительству России будет сложно удержать инфляцию на запланированном уровне.
Я думаю, что мы в результате увидим некоторое замедление, ухудшение ситуации. Инфляция у нас вот по августу она была совершенно замечательная, 3,3%. Я думаю, что целевая по году в 4%, наверное, будет выдержана. А вот по 2018 году я не думаю, что мы сможем существенно ниже 4% показать инфляцию.
Акцизы на топливо в России поднимали и в прошлом году. Делали это дважды, и тогда правительство объясняло такое решение сложной бюджетной ситуацией. Улучшать инфраструктуру Калининградской области и Крыма Москва планирует еще и за счет сборов с операторов связи, утверждают в российском издании РБК со ссылкой на собственный источник. По их информации, это один из вариантов выполнения задачи премьер-министра России Дмитрия Медведева, который поручил найти 165 миллиардов рублей на развитие Калининградской области и Крыма.
Тема дня. Вы слушаете радио «Крым Реалия», и сегодня мы как раз говорим про инициативу от премьер-министра России про увеличение акцизов на топливо, а также про увеличение других возможных налогов для того, чтобы собранные деньги якобы в том числе потратить на Крым. На аннексированный Россией Крым. Говорить об этой инициативе будем с Алексеем Плотниковым, доктором экономических наук, бывшим народным депутатом Украины. Алексей, приветствую вас.
Доброе утро.
Алексей Витальевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот то, что сейчас собирается такая сумма, Крым, на ваш взгляд, в этой ситуации, это предлог или действительно денег не хватает у России именно на Крым?
Ну, здесь две составляющие ответа на вопрос. Во-первых, действительно денег не хватает вообще, и проблемы с формированием бюджета вообще существуют. Ну, а то, что Крым оказался неподъемным или в меньшей степени подъемным, чем планировали те, кто его аннексировал, ну, здесь это также очевидно. И поэтому с этой точки зрения мы можем вспоминать, например, еще там и факторы падения цен на нефть на внешних рынках, вспоминать иные моменты, которые отягчают ситуацию с государственным бюджетом Российской Федерации. И поэтому действительно правительство соседней страны пытается изыскать возможности и для в целом оздоровления государственного бюджета, ну и, соответственно, найти средства на финансирование Крыма.
Угу. Есть такое мнение, что вот результат повышения нагрузки на АЗС, он якобы вроде бы и небольшой этот акциз, там пока планируется 50 копеек, потом еще на 50 копеек на каждом литре, но, будет таким же, считают ваши коллеги-экономисты, как и в случае, например, повышения введения дополнительных налогов на связи на мобильную связь. Бизнес заложит свои потери в стоимость конечной продукции, розничные цены на полный бак из-за рыночных колебаний роста акцизов могут вырасти почти на 200 рублей. А между тем, по стоимости бензина в долларовом выражении Россия в этом году впервые обогнала США и постепенно движется к уровню европейских стран. Тормозит процесс лишь то, что подорожание топлива в России всегда было социально значимой проблемой, и с таким шумом поднимать ее в год президентских выборов власти могут и не рискнуть. Как вы думаете, все-таки пойдут на повышение топлива, учитывая то, что в 2018 году Россию действительно ждут президентские выборы?
Я думаю, что пойдут, потому что наполнение бюджета – это важнее для президентских выборов, потому что если бюджет наполняется, есть возможность выполнения социальных программ. И этими социальными программами в данном случае будут перекрывать весь тот публичный негатив, который получился от повышения акцизов на топливо. Ну, я могу еще напомнить, там время от времени повышаются акцизы на табачные изделия, и по Евразийской комиссии, это то, что раньше у нас Таможенный союз назывался, там время от времени эта комиссия предлагает странам-членам этого Таможенного союза ускорить повышение акцизов на табачные изделия, сделать так, чтобы табачные изделия стоили столько, сколько в Европе. Поэтому там социальная составляющая, я думаю, что даже табачных изделий или повышение акцизов на табачные изделия, она выше, она хуже, чем на топливо, потому что по потреблению табачных изделий Российской Федерации это тоже один из мировых лидеров.
А, то есть она затрагивает большее количество людей, да? То есть, вот...
Да, она затрагивает больше и менее обеспеченных. Если все-таки ездят на автомобилях, ну там достаточно, там нижний, средний или высший, или какой-то класс, то есть, то курильщики здесь не нужно собирать денег на покупку автомобиля за то, чтобы купить пачку сигарет. А вот если они сейчас начнут дорожать до европейского уровня, то это будет более ощутимо и более, социально значимо для граждан Российской Федерации.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем тему повышения акцизного сбора, в том числе и на бензин, на территории России. Планируется, что это произойдет уже с 1 января 2018 года, а следующее повышение запланировано на 1 июля 2018 года. А обсуждаем мы это такое предложение с Алексеем Плотниковым, доктором экономических наук, экс-народным депутатом Украины. Алексей Витальевич, скажите, а вот это то, что в России планируется, бюджет планируется на 3 года сейчас, да? И насколько вообще вот сейчас, в 2017 году, можно спланировать бюджет на 3 года, если мы не знаем, какой будет цена на нефть, например, в 2018 году, а ведь говорят, что во многом от стоимости нефти зависит наполняемость бюджета России.
Ну, что касается нефти, я смотрел эти таблички, там проставлены везде $40 за баррель, поэтому я думаю, что там планирование идет по худшему варианту. Но, в принципе, то, что трехлетнее планирование, кстати, бюджет Украины у нас первый раз просчитан, исходя из трехлетней программы тоже в этом году. Значит, я думаю, что здесь нет ничего такого страшного, потому что развитые страны планируют на 5 лет бюджетные свои дела. Поэтому здесь, ну, попытка как бы вот показать, что Российская Федерация, во-первых, понимает, что будет даже через 3 года, и она способна для того, чтобы пропланировать свои доходы, расходы, там, по крайней мере, на каких-то таких индикативных показателях. Uh-huh. А то, что касается реакции цен на нефтепродукты, действительно, ну вот там прописали 40, я не знаю, что там будет. Может, будет ниже 40, как-то будут выкручиваться. Может, будет выше 40 и будет внезапное послабление и внезапные дополнительные доходы. Ну, в принципе, я не думаю, что здесь что-то очень страшное или, наоборот, это очень такое революционное, прогрессивное, что там уже что даются трехлетние индикаторы.
Понятно. Но вот как все это, как все эти повышения акцизов, на ваш взгляд, как они все скажутся на общей экономической ситуации на территории России?
Они скажутся в первую очередь на социальной ситуации, потому что все-таки это граждане, прямые потребители. Они скажутся косвенно, потому что вы уже об этом говорили, здесь повысятся цены на все другое, потому что составляющая горючего, ну, фактически в любой продукции, в любых услугах есть. Ну и в принципе, опять же, таки это скажется на таком параметре, как инфляция, а в целом это скажется на жизненном уровне, на отношении граждан к властям, на понимании того, что вот граждане и государство, скорее всего, там пройдет не то, что трещинка, там будет несколько более такая прохладное отношение граждан к правительству и государству в целом.
Спасибо. Алексей Плотников, доктор экономических наук, экс-народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Кстати, перед программой мы пообщались с российским экономистом Дмитрием Некрасовым. И он сказал о том, что вот строительство дорожной инфраструктуры за счет повышения акциза на бензин – это на самом деле обычная практика для России. Правда, он высказал сомнения в целесообразности траты денег именно на Крым, а не на проблемные регионы соседней России. Давайте послушаем.
Мнение.
Понятно, что там акцизами собирается, думаю, что сейчас порядка 500 миллиардов, ну то есть порядок такой, то есть акцизы всегда давали сотни миллиардов рублей, я имею в виду только на бензин и дизельные масла. Соответственно, в целом решение, политика повышения акцизов на ГСМ, она давно проводится, это, в принципе, тут ничего нового нет. По большому счету, до сих пор акцизы в России ниже, чем в Европе, например, да. У меня нет никаких сомнений в том, что за счет акцизов можно собрать 60, даже 160, 260 при необходимости миллиардов. То есть это, грубо говоря, ну, думаю, что это порядка 10% от того, что сейчас собирается акцизами на бензин. В данном конкретном случае я бы скорее говорил, что это нормальное явление. Нет, понятно, что российские власти, ну, то есть бюджет дефицитный, после падения цен на нефть и санкций, все это там достаточно плохо отразилось на бюджете, ищут разные источники доходов. Но в том, что касается горючего, ну, это очень давняя тема. Их последовательно поднимают уже там во всех основных направлениях налоговой политики, написанных стратегиях и всем прочем за последние много лет всегда было написано, что это будет повышаться. То есть в этом нет ничего как бы странного. Далее. В общем, всегда пытались придерживаться той логики, что акцизы плюс транспортный налог должны покрывать расходы на строительство, на дорожное строительство, балансирующие друг друга статьи доходов и расходов, то есть, ну и логично, то есть таким образом, то есть здесь нет ничего вообще абсолютно странного или нового, это абсолютно как бы, ну, последовательная политика. То, что там, может быть, не стоило бы всего этого строить, и понятно, что мы несем расходы там на свою внешнюю политику, это понятно, но именно это у меня не вызывает никаких вопросов и сомнений с точки зрения своей реалистичности.
Мнение.
Ну, вот такое мнение высказал российский экономист Дмитрий Некрасов по поводу вот увеличения акцизного сбора, в частности, на бензин. Напомню, что предлагается премьер-министром России Дмитрием Медведевым увеличить акцизный сбор на 50 копеек уже на каждый литр с 1 января 2018 года, еще на 50 с 1 июля 2018 года, и якобы то, таким образом россияне заплатят за строительство новых дорог в Крыму. Далее будем говорить с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Послушал я мнение господина Некрасова. Да. Там, конечно, много он всего сказал, но в целом, в общем, идея понятная. Да.
А ваша идея какая? То есть вот ваша оценка такому повышению акцизного сбора, к чему это приведет?
Ну, к инфляции это приведет. По крайней мере, всегда приводило. То есть, в принципе, сейчас взят курс на сдерживание инфляции, я считаю, это очень позитивный момент, потому что инфляция это одна из тех нехороших вещей, которые, в принципе, не дают расти российской экономике. Помимо всего прочего, помимо санкций, помимо низких цен на нефть и там проблем с банками, ну, все, что мы знаем. Вот инфляция, значит, как только начинается рост инфляции, тут же возникает так называемое ожидание девальвации рубля. Ну и, соответственно, в этой ситуации вместо того, чтобы инвестировать, люди что делают? Люди идут в обменники и покупают доллары. Там институционалы это делают, скажем так, все более механизированно, через компьютерные терминалы, но смысл, в общем, один и тот же. Соответственно, получается, что те рубли, которые должны идти в экономику, они в итоге уходят в пассивные инвестиции. Ну, может быть, там кто-то там и изловчится, там, например, в недвижимость проинвестирует, хотя она сейчас не растет в основном. Ну, что-то. Ну, смысл в том, что эти деньги отвлекаются из экономики в результате увеличения инфляционных ожиданий. А инфляционные ожидания, они растут в зависимости от каких факторов? От факторов роста тарифов и различных сборов, ну, вроде акцизов. Если это акцизы на какую-нибудь там вещь, которая не очень, там, скажем, важная, ну, например, на какой-нибудь лишний гектар, лишнюю сотку земли, например, на даче. Ну, и, как говорится, бог с ним. Но если это акциз на некую статью, которая имеет массовое потребление ежедневное, такая, как бензин, то, разумеется, в перевозках тут же моментально, поскольку стопроцентной рыночной экономики в России нет, а никогда не было, то, соответственно, эти цены моментально перекладываются на розничные ценники. И дальше уже в зависимости от реакции правительства. Либо будут на это закрыты глаза, но тогда будут, естественно, социальные волнения и в предвыборный год, наверное, это нежелательно, да? Либо правительство погрозит пальцем и через антимонопольный комитет начнет давить на нефтяников, начнет, значит, сдерживать цены, так называемые цены сдерживания на бензоколонках. Это приведет к снижению рентабельности компаний нефтяных. В общем, здесь нету Соломонова решения на самом деле. Вот. Единственное, что я не могу понять, как вот можно так взять, что-то там поднять и на эти деньги построить что-то, инфраструктуру там или мост в Крыму. Я просто не верю, что в таком виде это существует. Потому что это, понимаете, это мышление такое вот частно-местническое. Вот я там возьму, грубо говоря, там продам цветы на рынке, и с этой суммы я там себе куплю новую сумку. Так нету, там бюджет он формируется отдельно. Это просто статья доходов, которая, за счет которой может в том числе и строиться инфраструктура в Крыму. Но может возникнуть какие-то другие, например, например, на избирательную кампанию они могут быть потрачены. Как вариант, понимаете? Я просто не говорю, что они будут потрачены на избирательную кампанию.
Да-да, я понимаю, что это как бы такой общий котел, куда сливаются все поступления, и в общем не факт, что это пойдет деньги на строительство дорог Крыму. Кстати, а если все-таки это пойдет на строительство дорог, ну не только про Крым там говорится также еще про Калининградскую область, на ваш взгляд, вот для местных жителей это каким-то образом оно скажется, или эти деньги, даже если они будут направлены на строительство дорог, они в основном останутся, ну не знаю, там, в Москве?
Нет, но если они направляются в регионы, то они поступают в регионы. Сейчас вообще достаточно серьезное ужесточение по линии выделения траты денег. Видите, уже не одна губернаторская голова полегла на этом поле. Раньше это все было больше, конечно, сквозь пальцы. Поэтому, ну, если выделят, то будут осваивать, как это называется у нас там, старая терминология советская. Вопрос, если будут эффективно осваивать, ну, значит, погладят по головке. Если будут неэффективно осваивать, как «Зенит-Арена», например, или там Дальневосточный космодром, то уволят, еще и кого-нибудь посадят. Ну, то есть, в принципе-то, ситуация такая, что такого уж совсем уж прям растаскивания денег на федеральном уровне его, в общем, сейчас нет, надо признать. Ну что, ну они деньги получат, будет зависеть от нового губернатора. Вообще, в Калининградской области с губернаторами, как известно, не везет. Поэтому вот личность персоны губернатора, конечно, в этой ситуации много значит.
Владимир, кстати, вот уже напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с российским экономистом Владимиром Рожанковским. Уже, кстати, прокомментировал вот это предполагаемое повышение акциза в России, значит, что прокомментировал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин в кулуарах недели конкуренции. Он сказал, что рост цен на бензин в России в следующем году будет близок к уровню инфляции. Инфляция, индексация акцизов на автомобильное топливо повлияет несущественно. Ну, вот так вот он сказал. В общем, не повлияет.
Забавно. Это получается, что, извините, я не люблю никого оскорблять из оппонентов, но это получается, что хвост виляет собакой. То есть, получается, инфляция будет регламентировать цены на бензин. Хотя, на самом деле, логика такая простая, уличная, подсказывает, что это, наверное, бензин будет инфляцию формировать. Как-то вот немножко здесь все сверху с головы, с ног на голову перевернуто.
Ну вот я еще одну его цитату приведу дословную. Да? Если он один фактор повышения акцизов, он не может существенно повлиять на цену. Бывали изменения акцизов на гораздо большую величину. Все-таки есть основания рассчитывать, что мы будем находиться в рамках общего тренда близко к инфляции. Ну вот ну, такое вот мнение. Ну,
они считают, что хвост виляет собакой. Ну ладно, как-то я спорить не буду. Ну просто смысл в том, что может, конечно, быть сценарий, при котором повышение акцизов не окажет существенного влияния на цены на бензин, потому что цены на бензин очень чувствительная статья. Зимой, может быть, в меньшей мере, но все равно это перевозки продуктов питания в первую очередь. Естественно, ни одна компания не будет абсорбировать повышение цены, повышение себестоимости перевозок на себя. Она, естественно, тут же повысит на соответствующую долю и отпускные цены розничникам. А уже розничники тоже, не мирясь с ситуацией снижения рентабельности, повысят уже и розничный ценник. То есть, ну, самое это не за одну ночь происходит.
Но я понимаю, то есть заплатит в конечном итоге, получается...
Покупатель, да.
Покупатель. Хорошо. Владимир, оставайтесь с нами на связи. Владимир Рожанковский, экономист. А мы сейчас еще вот обсудим еще одну тему, которая появилась на этой неделе. В Крыму в следующем году заканчивается так называемый переходный период, и руководство России в связи с этим поднимает налоги на полуострове, отменяет льготы. Например, с 2019 года перестанет действовать льготный тариф на авиаперевозки в Крым и обратно. Российский авиаэксперт, редактор издания «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий считает, что это повлечет за собой ощутимое повышение цен на авиабилеты. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Что произойдет, если с нулевой ставки НДС мы переходим там к стандартной ставке НДС 18%? Это означает, что авиакомпаниям придется, значит, этот НДС, поскольку налог выплачивается вперед, они выплачивают этот НДС, вот, потом, соответственно, они при продаже билетов уже начинают, включают стоимость НДС в цену билета и начинают возвращать себе НДС с пассажиров. Да, то есть цена билета растет, а для авиакомпании, получается, тоже все проходит не совсем незаметно, по той причине, что вот какая-то доля оборотного капитала, она замораживается, потому что они вперед заплатили, потом это вернулось, как бы, да, ну и следующие они как бы продают, возвращают. Вот. А вот то, что вперед вот этот выплаченный, это как бы кусок капитала, он как бы в обороте остается. Сколько эти деньги надо будет заплатить, это будет, скорее всего, там, коммерческий кредит, который надо будет обслуживать, возвращать. То есть в этом смысле авиакомпании тоже понесут дополнительные расходы, которые в конечном итоге тоже будут переложены на пассажиров, потому что больше не на кого. Сейчас у нас внутренние рейсы, ставка НДС 10%, а не 18%, то есть льготная ставка. То есть возможно, что останется эта льготная ставка. Обсуждаются также варианты, чтобы стимулировать перевозки вне Москвы, допустим, на тех рейсах, которые не московские, там вообще сделать нулевую ставку НДС. Совершенно понятны интересы Минфина, которому нужно именно вот собирать все налоги, и, насколько я понимаю, его политика вообще заключается в том, чтобы отказаться от каких бы то ни было льготных ставок, там, где необходима какая-то помощь со стороны государства, чтобы реализовывать это путем какого-то там целевого финансирования. Вот. То есть это позиция Минфина такая, значит. А позиция участников отрасли, она, в общем, другая, да. Конечно, пассажирам было бы выгоднее, ну, чтобы как бы ставка НДС была бы нулевой.
Точка зрения.
Ну, конечно, пассажирам было бы выгоднее платить как можно меньше, точно так же, как и водителям, тратить как можно меньше денег на бензин. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем тему, ну, вот теперь уже и возможного отмены, да, этого самого НДС на авиаперелеты с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, как вы считаете, пойдет правительство, но вслед за ним и депутаты, на отмену вот этого или продление льготного тарифа на авиаперевозки в Крым и обратно?
Знаете, здесь, на мой взгляд, завязано, если это делать по уму, то это завязано с трафиком в Крым отдыхающих. Угу. То есть, собственно говоря, сейчас экономика Крыма где-то процентов там на 25, наверное, на 30, она зависит от курортного сезона и от потока отдыхающих. В этом году, как известно, не состоялась полномасштабная там презентация крымских курортов. На мой взгляд, очень сильно крымские, значит, бизнесы и гостиничные, и туристические завысили цены. Они сравнялись с московскими. Московские цены традиционно считаются очень высокими в России. Соответственно, регионалы, люди, которые вот работают, скажем, не в Москве, не в Питере, вот они, собственно говоря, вот взяли и не приехали.
Не приехали. Понятно. У нас, к сожалению, наше время в эфире заканчивается. Это был Владимир Рожанковский. Спасибо, что нашли время включиться в наш эфир, в эфир радио «Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский. Но услышимся на частоте 105.9 FM. Всего вам доброго.